Создание иконы – это молитва, поиск Бога через искусство. Человек, который пишет образ святого, общается с ним. И это долгий, очень личный разговор, путь к духовному возрастанию. С появлением в Самаре русской иконописной школы, что располагается при храме трех святителей, к таинству иконописания может прикоснуться каждый верующий.
Серьезные иконописные такие школы – это Санкт-Петербург, все-таки Москва. Ну, вот еще есть ремесленные центры Палех, Мастера, Холы, да? Все. Так как у нас в Самаре нет, не было иконописной школы, просили научить писать иконы. Эпизодически это происходило. И так как они, наверное, по сарафанному радио друг другу рассказывали, что есть иконописец, который хочет вот, набрать группу, группа первая набралась сама. Люди все взрослые, и поэтому мы смогли собираться только раз в неделю уже, потому что все работают. И людям этим хотелось, чтобы у них все-таки была сразу готовая икона. Не готовые они учиться 4 года. То есть такие в формате курсов мы начали заниматься. А потом у нас всех заперли по домам, и я делала для них уроки, я записывала видео, и вот так в онлайн-формате мы занимались всю пандемию. И как-то вот получилось, что это все переросло в онлайн-школу еще.
Икона – это святыня, и далеко не каждый может заниматься иконописью.
Это очень серьезный момент. Прежде чем человек начинает писать икону, я провожу беседу с ним, спрашиваю, зачем вы хотите написать икону, с какой целью, почему, как вы к этой мысли пришли. То есть человек как-то, что-то у него внутри сформировалось уже, прежде чем у него это желание возникло. Кто-то через радость, кто-то через боль, кто-то через какие-то жизненные обстоятельства приходит к написанию иконы. Кто-то хочет ребенку своему написать, кто-то семейную реликвию хочет создать.
Прежде чем приступить к иконе, рисовали с натуры человека. В целом знакомились с иконописным рисунком, делали эскизы, по шагам отрабатывая пропорции. В качестве образца для написания самой первой иконы Елена выбрала Казанскую икону Божией Матери кисти известного мастера Георгия Гашева.
Женский лик есть, и лик младенца есть, золочение присутствует, все пигменты, то есть пробела, которые с цветом, которые через цвет, которые через белую краску даются. Все, такой большой комплекс есть для начинающего иконописца, очень полезный. Это питерская школа, она такая кристально чистая, вот как учебник. Четко видно каждый слой выполнения чисто технически, как это сделать. То есть туда смотришь и видишь, то есть это роскрыш такого-то цвета, такие-то минералы использовались, такая-то смесь. Дальше опись, в каких местах, какой формы. Каждая складочка разобрана просто вот по геометрии, можно сказать. Пробел лежит каждый на месте.
Любая икона, как известно, пишется в несколько этапов.
Берется готовая прорезь, масштабируется под доску и переводится через, то есть натирается обратная сторона, и как копирка твердым карандашом переводится на доску. Следующий этап – это графьян, процарапывается. А процарапывание нужно для того, чтобы, когда мы накладываем слои краски, сохранился рисунок. Вот на старинных иконах бывает видно, такие царапины, может быть, замечали. Потом делается роскрыш, накладываются краски определенным образом, то есть какие-то цвета, несколько, там два слоя, где-то 3-4, где-то 5 слоев, и появляется такое цветовое пятно, цветовое решение иконы.
Процесс золочения требует тщательной подготовки.
Первое занятие мы цветовую подложку делаем под золото. Второй этап мы выравниваем лаком поверхность, чтобы золото хорошо легло. А на следующем занятии будем уже накладывать сусальное золото.
Среди учеников есть и те, у кого уже имеются художественные навыки, и те, кто не умел рисовать.
Человек раскрывается постепенно. Кто-то может не подозревать о том, что у него есть способности к иконописи. Есть женщина, которая вообще не художник, она в поликлинике работает страховым агентом. Валентина ее зовут. Так вот, она одна из лучших учениц. То есть Господь просто взял, поцеловал, да, человека, и она, талант ее раскрылся. Она начала заниматься, и у нее все лучше и лучше получается. Это значит всего-навсего, что человек с детства это не развивал, не воспитывал в себе, а пришло время какое-то, когда человек уже осознанно может сказать, что я готов попробовать писать икону, и может в себе развить очень многое.
Соприкоснувшись вот с иконописным курсом, с иконой, я для себя открыл. Здесь много всего заложено, сосредоточено. И молитвенность, и усердие, что, собственно говоря, от нас очень часто требуется, как от христиан, и где-то что-то терпение, трудолюбие. Каждый христианин, я думаю, должен когда-нибудь на каком-то уровне, пускай у кого-то это будет лучше, у кого-то хуже получаться, но должен соприкоснуться с иконописью.
Для меня это духовный путь. Поиск себя как творца, как человека. Даже если в каких-то моментах не получается, это все компенсируется старанием. И ну, чем больше ты отрабатываешь какие-то моменты, в любом случае рано или поздно получится.
В группе, которая начала заниматься раньше, на момент съемок уже разобрались со способами нанесения темперы, научились работать с натуральными пигментами, прошли этап золочения.
Сейчас они будут делать опись и начинают делать пробел. Это завершающий этап доличного письма. И сейчас они уже приближаются к ручному письму.
На мафории есть светлые места. Светлые места называются пробел. Пробел, то есть высветление через белило, по-русски, да? Но здесь мне больше нравится, когда делается вот этот пробел на мафории через цвет. То есть не просто белил добавить, вот этот гематит, да? А еще цвет можно добавить. И тогда пробел получается цветной. Основной цвет у нас гематит. То есть мы берем основной цвет тот, который у нас является. Вот одежда у нас есть, вы помните, да, что основной цвет здесь был гематит. А высветляем мы его через цвет.
через оранжевый, через красный.
И вот сюда, вот место, где она не заходит, кисточка должна быть уже почти сухая. То есть основную краску здесь составляем, сюда растягиваем. Если сразу не получается мягких переходов, не волнуйтесь, мы еще будем прикрёстывать несколько раз. Смягчать продолжим.
Куда-либо учиться возможности не было, но очень-очень хотела. Бабушка работала в храме, и когда ее не стало в 90-м году, появилось такое желание, мне было 11 лет. Очень благодарна. Я думаю, не только я, наверное, все участники.
У нас здесь такая теплая, дружеская атмосфера. Я сюда каждое воскресенье в Тольятти лечу на крыльях любви. Меня не пугает расстояние. Нисколько. Много учеников из других городов. И мне кажется, то качество, которым обладает наша Елена Александровна, вот любовь к своему делу и это вот чувство щедрости и желание делиться знаниями и делиться мастерством, в ней настолько этого много, оно не иссякает, и вот оно дает такие плоды.
Я в 11 лет сотерковилась, ходила в храм, и мне понравилось, как написана икона. Потому что я понимаю, что в это в душу вкладывают каждый человек, каждый иконописец. Он познает всю суть православия, потому что, когда он пишет икону, он читает житие, знакомится с этим святым. Он понимает суть, как он сам проходил путь к Богу. И мне кажется, ну это чудо.
На начальных этапах работы были похожи, но по мере добавления цвета они все больше стали отличаться. А по завершении иконы получились разными.
Мы берем образец не для того, чтобы его точно повторить, а для того, чтобы научиться техническим приемам, которые использовал мастер. А образ – он отражение каждого человека. То есть каждый человек частично себя привносит в этот образ. И это неизбежно, и это хорошо. Потому что икона, она современна получается. Она созвучна настоящему моменту, этому времени. И это здорово, потому что потом современники на нее будут молиться Господу через нее. Икона начинает быть иконой, когда ее подписывают. Вот от этой надписи, правильно ли она сделана, да, не нарушены ли каноны вообще в живописи, вот в самой иконе, и правильно она подписана, после этого мы относим ее в храм, освящаем, и после этого она может уже быть и в домашнем иконостасе, и в храме, и подарена, и дома оставлена. То есть ее дальше путь уже не зависит от человека. То есть человек вложил в нее все, что мог, а дальше она уже Господу принадлежит.
Школа действует при поддержке Самарской духовной семинарии. В течение всего курса преподаватели СамПДС рассказывают ученикам об истории христианства, датах церковного календаря, жития святых.
Церковь, предлагая для размышлений житие Марии Египетской, которое читается, читается на Марии настояние, во-первых, канон Андрея Крицкого, а во-вторых, житие Марии Египетской. И все это время вот народ стоит, и мы как бы спрашиваем себя, вот нам тяжело простоять несколько часов, а Мария Египетская еще и зной претерпевала, и не просто несколько часов, даже не один день, а несколько десятилетий своей жизни. И церковь говорит о том, что вот посмотрите, Господь призывает каждого из нас, Господь призывает каждого из нас разнообразно, и никто для Господа не потерян, и поэтому возрадуемся. Вот уже пост подходит к завершению. Возрадуемся, что никто для Господа не потерян. И усилим наш пост взиранием на такие примеры, как пример великой святой Марии Египтянина.
Говорим о том, что вот есть иконы Спасителя, есть там один тип, второй тип, третий, да, и какие-то разные особенности начнем сейчас перечислять. Мы должны с вами увидеть, что эта иконография не сложилась в один момент. И был период, когда Спасителя изображали просто обычным буквенным сочетанием, да, как, например, вот на этой замечательной хризме из Лувра. Был период, когда Спасителя могли изображать как Агнеца, и это тоже очень важный период, когда о Христе говорили иносказательно, когда Христа изображали с помощью аллегорических сюжетов доброго пастыря или там Орфея, ну, то есть вот обращаясь к этой теме. И нужно вспомнить о том, что только с приходом и утверждением христианства и возможностью христианства выйти как бы из времени гонений, да, то есть вот после 313 года, начинают появляться другие образы Христа.
Соприкосновение с духовным опытом православия позволяет открыть для себя его смысл, глубину и, помимо выполненной собственными руками иконы, сделать еще и важные шаги на пути спасения. Летом 2021 года планируется выставка готовых работ, в которой, по возможности, примут участие первые выпускники школы из других городов.
То есть начало, да, потому что у людей есть желание объединяться, у тех, кто иконописью занимается. И вообще художнику, ему хочется принадлежать к какому-то сообществу. И мы планируем сделать комьюнити, то есть уже делаем, где будут объединяться люди не только в Самаре, а все желающие, кто вообще, кому это интересно.
В планах совместная роспись иконостасов как помощь в восстановлении разрушенных храмов.
Такой симбиоз очень полезный для иконописцев. И в будущем они тоже друг друга будут поддерживать. Там, у кого-то какие-то вопросы будут задавать, спрашивать. Кто-то начинающий, кто-то уже будет большим специалистом.